Сегодня, дорогие наши слушатели, в цикле передачи «Гость в студии» мы продолжаем нашу встречу, беседу с гостями из духовной столицы Урала, из города Верхотурье, с Дмитрием Николаевичем Вершининым, старостой Свято-Троицкого собора Верхотурского Кремля, артистом духовного театра при Верхотурском благочине, экскурсоводом, краеведом и Никитой Зеленюком, индивидуальным предпринимателем, работником культуры, город Верхотурье. Вот, дорогие наши гости, продолжаем нашу сегодняшнюю с вами встречу. Вот, знаете, я бы так сказала, что у нас была такая вводная беседа, наша прошлая встреча, передача, и мы как бы немножечко вот так вот внутренне как бы раскручивались, то есть говоря о вашем городе, вот о нем хочется знать больше, потому что это история нашей страны, история Урала, то сегодня я бы, может быть, обратила внимание не на социально-экономическое положение Верхотурья, которое, в общем, мы тоже в прошлой передаче как-то пытались вот выяснить, хотя о многом другом тоже говорили, а именно о такой творческой составляющей в том числе вашего города.
Совершенно верно. И мы говорили и в той передаче о том, что человек есть сотворец. В принципе, к творчеству, к личному творчеству нас побуждают и молитва, и посты, которые просто нас приводят в необходимую меру. Вот, для того, чтобы мы были сотворцами, по сути, сотворцами, чтобы мы творили вокруг себя этот плод духа, кротость, любовь, милосердие, веру, о чем говорит апостол Павел в послании к Галатам. Очень часто это не получается, лично у меня, очень часто, но иногда, наверное, все же получается. Если говорить о тех, у кого сильно получалось, то таких в городе Верхотурье побывало очень много. Я говорю, конечно, о звездах нашего творческого небосклона. Это и Галина Павловна Вишневская, оперная дива мировой величины, супруга Ярослава Ростроповича. Она была в Верхотурье 2 раза. Первый раз у нее не получилось попасть в Меркушино, потому что там были какие-то трудности с дорогой, дорога ремонтировалась, и она очень посерчала. Мне рассказывал об этом тот человек, который водил для нее экскурсию, замечательный наш экскурсовод Вера Павловна, нашего музея Верхотурского. Она посерчала, и потом, через какое-то время, приехала опять. И говорит, вот в прошлый раз меня Семенушка не пустил к себе почему-то. Знаю почему, а голос у Галины Павловны был. Все мы знаем.
Да.
Кто знает. Вот, значит, но я, говорит, побывала везде. В Риме, в Иерусалиме, во всех точках земного шара я побывала. Но в Верхотурье меня тянет своей необычайной притягательностью. И вот во второй раз она попала уже к Симеону Верхотурскому, и она пела под куполами Крестовоздвиженского собора при бывшем настоятеле мужского монастыря игумене Филиппе Ельшине. Она пела «Аве Марии», и акустика была потрясающая, то есть это целый столб. Была и «Царствие небесное», мы, конечно, говорим уже об ушедших, была и Валентина Толкунова, очень мною любимая, которая приезжала уже больная, сильно больная в Верхотурье, но эта история была закрыта, совсем закрыта от людских глаз, то есть она приезжала в Николаевский мужской монастырь и пела для братьев монастыря и дарила диски. Ну и Иосиф Кобзон был проездом, и Олег Газманов был. Олег, слава Богу, здравствует. И Василий Лановой был в гостях, и певица Пелагея была. То есть множество звезд,
которых даже и не перечислить.
И которых, наверное, да, не вспомнить и не перечислить. Mm-hmm. У нас в администрации нашего города, в фойе, есть целый фотоколлаж, кто побывал на нашей святой земле, кто ей поклонился, этой святой земле. И Рюмина приезжала, да много кто. Но среди вот таких вот очень-очень больших звезд я вспомню самую большую, наверное, звезду для меня. Это известный уральский режиссер, сотрудник радиоканала «Воскресенье», заведующий литературно-драматической редакцией канала «Воскресенье», руководитель, художественный руководитель и режиссер театра имени Михаила Чехова, театра лаборатории в городе Екатеринбурге, Наталья Витальевна Мильченко. 23 января этого года мы будем вспоминать ее жизненный и творческий путь, 10 лет, как ее нет с нами, и это, конечно, добрая и светлая память лично для меня. Не говоря уже о том, как сильно она любила Верхотурье. И очень часто мы с ней, когда она уже не очень могла, мы ездили вокруг Верхотурского Кремля на такси. И она говорила: «Дима, вы не представляете, в какой сказке вы живете. Вы даже не можете себе это представить». И приезжала она часто к нам. И тоже, что знаменательно, последние спектакли, одни из последних спектаклей, это были крещенские праздники 2011 года, она представляла с театром Верхотурье. Это «Страдания святой великомученицы Екатерины» и басни Ивана Андреевича Крылова. Показывая этих спектаклей, она уехала в Екатеринбург сюда, в субботу здесь они отыграли в театре «Маленького принца», в воскресенье ее не стало. А полюбила она Верхотурье вот как раз-таки, как-то так получилось, что, может быть, я ее в какой-то степени и полюбил. То есть, когда я туда уехал жить, постепенно вот она стала ко мне приезжать. Привезли мы спектакль первый в 2006 году «Дорога длиною в 300 лет». Это о переносе мощей праведного Симеона и о Косьме Юродивом. Этот спектакль помнят люди до сих пор. 10 лет прошло, а люди помнят этот спектакль, потому что он потрясающий. Был спектакль, и отец Филипп тогда, наместник Николаевского мужского монастыря, он попросил посох Косьмы Юродивого у артиста Дмитрия Владимировича Бабушкина, тоже сотрудника радио «Воскресенье». Вот. И Наталья Витальевна посох этот подарила Косьме. И он хранился в музее, православном музее Свято-Николаевского мужского монастыря. Долгое время он хранился там. Вот такая история. Почему вспоминаю Наталью Витальевну? Потому что для меня это абсолютный деятель искусства и культуры, образец, мерило. Я, конечно, многих других встречал, и разных людей, прекрасных людей встречал. Но вот та первая встреча, она незабываема для меня. Неизгладимый след в моей душе этот человек оставил, потому что Наталья Витальевна была человеком требовательным, властным в какой-то степени, и она знала, что она может...
Знала она, что, чего она хочет.
Да, она знала, чего она хочет. Очень хорошо. И в профессии она просто плавала, она купалась в ней, она знала азы, точнее не азы, она знала весь театр, весь организм, сложный организм театра до мельчайших там микроскопических подробностей. И она была человеком дела, она преимущественно всю себя отдавала делу. Она говорила: многие работают для того, чтобы жить. А надо, ребята, жить для того, чтобы работать. И вот ее призванием был театр. Она себя без остатка отдала ему, бескорыстно отдала ему себя.
Дмитрий Николаевич, здесь нужно еще, вспоминая Наталью Витальевну, говорить, знаете еще о чем? То есть, что это был человек. Слава Богу, у нас такие люди есть. Слава Богу, так должно быть, так правильно. Который относился вот к своей профессии как к служению.
Да.
И вот она такой вот просто ярчайший пример Причем я ее знала, потому что я ей тоже была ученица в театральном институте. Она вела у нас курс мастерства актера, кукольное отделение. И вот эта вот необыкновенная ее требовательность и такое вот... То есть я ее знала неверующим еще человеком. И вдруг проходит какое-то время, и мы с ней встречаемся уже вот в стенах вот нашего радио. Это даже неудивительно, это так и должно, наверное, было быть. Я помню, когда она заходила в аудиторию к нам и видела какие-то бумажки валяющиеся, мы все сидим по сторонам, все приготовились уже, мастерство актера, все там в своих этих самых лосинах, девочки, мальчики занимались, мы в чешках, вот эти вот костюмчики такие обтягивающие, черные. Она заходила всегда на таких высоченных каблуках. Она шла везде, все вот так вот стучал зал, акустика такая нашего театрального института бывшего. И заходя в аудиторию, она говорила: так, быстро убрали всю грязь, все бумажки. Вот вам 3 минуты, тогда начнем урок. И все быстро-быстро как-то где-то находили какую-то швабру, все подметали, убирали. Она не выносила этого. То есть все должно быть чисто, все должно быть аккуратно, и тогда она могла работать. Это просто какая-то такая зарисовка. А вот тему служения, отношения к профессии как служение Богу, вот это вот уже, может быть, вы побольше раскроете.
А все ее спектакли, абсолютно, она говорила, что вся русская классика, она вся насквозь православная. И когда уже после ухода Натальи Витальевны я взял книгу Михаила Дунаева, профессора Московской духовной академии, «Вера в горниле сомнений» называется, я понял, о чем говорила Наталья Витальевна. Тогда я не очень понимал. А потом я понял, что это путь писателей и поэтов, это абсолютно путь поиска. А поиска чего? Чего-то, что является основой жизни. Законом жизни. А закон жизни, как писала Марина Ивановна Цветаева, благой закон и каменный закон. Это, конечно, закон Божий. Как бы ни хотелось нам это признавать, не признавать, как угодно, но я думаю, что это так. И об этом и Достоевский, и об этом и Гоголь. И Наталья Витальевна прекрасно это понимала. И пользуясь минималистическими средствами своего театра, у нее театр не был государственный, не был богатый, не был бюджетируемый, она в подвальчике, то есть на каком-то клочочке земли, делала потрясающее искусство с тряпочкой.
Разовое такое.
Да.
Авторское.
Да, авторское.
Как мы знаем, авторские фильмы.
С тряпочками. С минимумом актеров, но при этом после этих спектаклей всегда выходил как из бани, лично я. То есть это большая работа для совести и для мозгов. И как она меня муштровала, молодого и неопытного, очень, она говорила: выбрось всю гордыню из своей головы, выкинь, займись делом. Вот мы говорим про верхотурье, про дело, да, про Наталью Витальевну. Как бы здесь все об одном. Все об одном. Ее любовь к верхотурью, любовь к делу. Вот когда я рассказываю историю верхотурья, я всегда говорю, сколь удивительна была тяга русских людей к гармонии и красоте, что заставляло их строить такие великие творения в камне. Мы говорим о храмах, о соборах. Понимаете, имен, да, имен их практически не сохранилось, мало имен. А в верхотурье до революции 15 церквей и монастырей на 4500 человек. Нынешнее состояние 8000 человек населения города. И церквей, и соборов гораздо меньше. Революция много что поуничтожала. Облик-то был гораздо ярче и прекраснее. Когда стояла колокольня Походяшинская свеча на территории женского монастыря Иоанна Предтеченская церковь, когда Спасо-Воскресенская белокаменная блистала, двухпрестольная, высокая в самом центре города. Нету, нету, развалины оставы. И где же, как пела Бичевская, Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, некому отчизну нашу защитить. Вот. Но тут же сразу Гиппиус, у меня вот поток мыслей в голове, но жалоб не надо, что радости в плаче. Мы верим, мы знаем, все будет иначе. Вот, допустим, я говорю сейчас о таких русских Иванах, как отец Владимир Иванов, нынешний настоятель нашего Свято-Троицкого собора. К сожалению, Натальи Витальевны нету. Она бы порадовалась, глядя на отца Владимира и на Никиту Сергеевича. Я думаю, однозначно бы порадовалась. Потому что она любила мужиков крепких, основательных, которые
русских.
Русских, да. Она любила, уважала, признавала и знала, где преклонить главу. То есть она говорила, вот мое маленькое хозяйство, это мой театр. А это вот. Поэтому отец Владимир Иванов, нынешний настоятель Свято-Троицкого собора, абсолютный исполин, богатырь земли русской, черноволосый, кудрявый священник с очень добрыми глазами, с прекрасной семьей, закончивший радиофак в Екатеринбурге, закончивший семинарию и приехавший в Верхотурье, при нем приход нашей Свято-Троицкой церкви, Мирянской как бы церкви, увеличился вдвое, а то и втрое. И здесь не повод для тщеславия, честолюбия какого-то, просто есть свершившийся факт, когда к этому человеку тянутся люди. В том числе и для меня он оказал очень много добра, внимания, любви и участия в моей личной судьбе. За что ему очень и очень благодарен. Хотя не умею быть до конца благодарным, наверное. Вот. И вот такая у нас дружба сложилась. Отец Владимир, Никита Сергеевич.
Никита, и с я. Которым мы знакомились в нашей прошлой программе.
Да, он здесь вот рядом с нами до сих
пор. Вот он сидит скромно так. Ну, это да, это Никита Сергеевич будет, конечно же.
Да. Верхотурский, да, современный купец 21 века.
Я думаю, 25 что никак, лет.
Да, 25 лет. Никак иначе и не скажешь.
Да. А вот что, Никита Сергеевич, тоже вот зададим этот вопрос. Я сейчас ему такой вопрос тоже задам. Вот о русских мужиках. Есть какой-то такой образ? Вот такого вот человека, о котором сейчас Дмитрий Николаевич говорил, что Наталья Витальевна Мельниченко очень любила вот этих русских настоящих мужиков, которые делали дело свое.
Ну, наверное, вот я опять же проецирую это все на историю Верхотурья. Во мне, скорее всего, отзывается вот этот вот образ, точнее, рождается, глядя на наше купечество. На наше купечество, которое, вот как Дмитрий Николаевич тогда рассказывал, что неся государственную службу, они не брали за это денежку, да, а отдавали ее на благотворительность, потому что сами себя обеспечивали. То есть был достаток. И они, как сказать, занимались общественной деятельностью на благо своего города, и в том числе они жертвовали свои же личные деньги на улучшение какой-то инфраструктуры городской. То есть это у нас получается тогда в 20 веке построили женскую гимназию, мужскую гимназию. Все для того, чтобы Верхотурье училось, развивалось. И на тот момент у нас Верхотурье, получается, две вот эти гимназии, мужская и женская, это были единственные гимназии в северной стороне Верхотурского округа, то есть получается, вот, во мне, наверное, как раз-таки русского мужчины, такого благородного, ответственного за свою территорию и жизнь, не только свою, а еще и рядом ближних своих, который готов помочь, это вот как раз-таки рождается, наверное, в нашем купечестве, вот.
Ну вот город – это прежде всего люди.
Да, да,
его
абсолютно.
Его составляющие,
конечно.
Это его история. Это каждый человек в отдельность.
Да.
Личность.
Да, без людей, как сказать, место – это просто место. Место делают и как раз-таки украшает место сам человек, который на нем живет. И своего рода величие самого нашего Верхотурья, да, я не хочу, конечно, кидаться громкими словами, но это правда великий город, сформировали те люди, которые строили его. Точнее, представляете, 422 года город до сих пор живет, и эти каменные постройки до сих пор стоят, это какая силища. И сколько энергии вот этой вот жизненной было положено вот в эти камни. на которых сейчас стоит наш город.
Войско русское умело выполнять любое дело. Был по времени боец и строитель, и кузнец. Вот если для Никиты образ русского мужчины – это купцы, то для меня, конечно, купцы и, может быть, в первую очередь, священники. Хранители мудрости.
Спасибо огромное за это. Вот за именно то, что мы упоминаем священников и сестер, потому что это, конечно же, ну, основа, ядро города Верхотурья.
Хранители мудрости, идущие из глубины веков, бережно в тишине ее охраняющие, люди незаметные, не кичащиеся ничем, а многих из них и не вспомнит никто никогда вообще. Вот. Но вечная память о них будет всегда в наших молитвах. Потому что я вижу глаза священников, сколько они принимают людской боли на себя, как они это все тянут, всех нас, не очень понятно вообще. Их подвиг, предстояние. И еще я хочу вообще поговорить о людях и вспомнить людей мыслящих. Вот, к примеру, мой тесть. Не купец и не священник. Обычный житель города Верхотурья с фамилией Дерябин, коих очень много, потому что там было село Дерябина. И Дерябиных в Верхотурье пруд пруди. Куда ни, там Дерябина найдешь. Вот. И вот у меня тесть маленький. Он не похож на богатыря совсем.
Но внутренний богатырь.
О! Сколько энергии! Не могу не сказать об этом человеке. И вот мой тесть, очень умеющий людям делать добро. Он заботится о своей маме, совсем немощной. Хотя и сам-то он уже в солидном возрасте. Он заботится о своей тете. Он заботится о нашей семье, о своих двух дочках, теперь еще двух внучках. Скоро вот внук появится в Латвии, правда. Вот. Но он обо всех несет заботу. Еще он краевед, настоящий, не такой, как я. Я не настоящий краевед, хотя тоже краевед. А он настоящий. Он на свои деньги издает краеведческий журнал «Истоки». То есть у нас есть общество краеведов в городе Верхотурье, они пишут материалы, готовят, изучают, анализируют, по крупицам где-то достают чего-то, а он издает. Вот недавно Никита Сергеевич приобрел последние номера. Один Никите в руки, а второй мне в руки попал. Там как раз про протопопа Аввакума Опального, который через Верхотурье проезжал в ссылку в Тобольск и как обратно возвращался в Москву из Сибири. И как его встречал в Верхотурье воевода Камынин, который потом в Пустозерске, по-моему, оказывал ему ну, такую помощь большую Опальному Аввакуму. Ну, история старообрядческая, но, тем не менее, история душевная. Все мы люди, все мы человеки. Вот. Про тесте все. Теперь про Никиту, поскольку хотелось бы, чтобы о Никите ну, услышали многие, потому что Никита, про мыло-то мы рассказывали? Не, мы не рассказывали ничего про мыло. Все, Никита Сергеевич, трубку.
Да, про мыло. В общем, дело это началось, когда в книжечке я нашел одну заметку. Книжка про Верхотурье была, и было сказано, я дословно, наверное, сейчас не воспроизведу, но основную суть я скажу, что в 1836 году на реке Неромке Трофимом Казанцевым был установлен мыловаренный и свечной заводик. Вот. С этого как раз-таки и началась эта история. История про то, как мы начали возрождать наше старинное ремесло мыловарения. Вот. И мы как раз-таки это сделали. И хочу воспользоваться случаем, потому что мне на самом деле в 2019 году очень сильно повезло. Игорь Алексеевич Алтушкин запустил проект «Стартап Реалити», да, куда у меня получилось пройти несколько этапов и выиграть первые транши на реализацию вот этого дела. То есть мы, как сказать, это нам помогло очень сильно возродить наше старинное ремесло. Сейчас, на данный момент, мы это все возродили, у нас есть небольшое производство уже, и мыло прошло сертификацию, то есть мы уже прошли лабораторные испытания.
То есть заводик такой уже есть?
Ну, как сказать, это, наверное, не такие большие промышленные масштабы, но на первых порах мы уже, получается, производим и поставляем в Екатеринбург. Кстати, были случаи, что нас очень сильно хотели найти люди из Тюмени, которые покупали здесь мыло, но выкинули оберточку и не могли вспомнить, как нас называют. В общем, там большая история, как нас находили.
И нас искали.
Искали, да. Mm-hmm. Это очень, знаете, греет душу, приятно, что наш продукт, который был раньше и который сейчас живет, все-таки пользуется спросом. Вот, да, за что я как раз-таки и выражаю огромную благодарность Игорю Алексеевичу за возможность сделать благое дело для города и, как можно даже, наверное, сказать, реализовать вот этот вот небольшой проект. Сейчас мы взялись за проект «Карты Верхотурья», то есть дальше мы тоже пошли, на мыле не остановились, с Дмитрием Николаевичем, ну, точнее, идея о экскурсии, которую ведет соборный дворник Семен Иванович, была придумана Дмитрием Николаевичем и отцом Владимиром. Я чуть-чуть приложил к этому руку, как сказать, так, где-то подсказать, где-то посмотреть. Ну, то есть, основные действующие лица, это, конечно, идея Дмитрия Николаевича, но мы нашли очень такие тесные точки соприкосновения, что позволило нам продуктивно работать вместе и на самом деле менять образ Верхотурья, что на самом деле очень важно, потому что как раз-таки это создает, точнее, люди приезжают и видят, что в Верхотурье все-таки помимо вот этой духовной жизни есть еще и вот такая вот деятельность людей, которым не безразлична судьба родного города, которые живут и созидают.
Я бы вообще не стал делить духовное или недуховное. Если на свитке у Симеона «Имейте страх Божий и чистоту душевную, братья», да, то Никита Сергеевич своим продуктом, прекрасным продуктом, который действительно пользуется спросом, заботится о внешней красоте человека.
Я открыла коробочку. О, какая красота!
Да.
Ой, просто вообще очень-очень красиво, очень нарядно, празднично, радостно.
Атмосферно.
Просто, да, да.
Атмосферно.
Я вот даже, знаете, такое у меня было внутреннее чувство, что вот даже раскрывать это надо в какой-то обстановке находиться, специально в такой вот какой-то интимной, чтобы вот это все взять, раскрыть, достать, а там еще какое-то в этой коробочке, там не одно мыло, а там еще какие-то, я не знаю, что там такое, вот какая-то бумажки какие-то такие, края. В общем, сделано все невероятно эстетично, очень красиво.
Это вы еще не видели нашу старинную печать на мыле. Когда развернете, увидите.
Спасибо.
А это у нас беседа-то к концу близится. К завершению, я бы сказал, этой беседы. Надеюсь, действительно, что их будет множество еще впереди. Евгения, вам огромнейшее спасибо за то, что вы осуществили одну из моих мечт.
За 17 лет.
За 17
вот,
лет.
Вот такая впервые. Встреча произошла именно впервые, за 17 лет.
Да, хотелось бы, чтобы в Верхотурье звучало.
Очень хотелось бы.
Потому что в старину этот город строили выкликанцы, то есть люди, которых выкликали из Новгорода, из Вятки, из Казани, они не отовсюду, со всей России ехали сюда, из Москвы в том числе, великие зодчие, мастера, горододельцы ехали и строили этот город, иначе бы ничего не вышло. Мы и сейчас бросаем этот клич и клик. Пожалуйста, приезжайте, восхититесь, посмотрите, Может быть, примете какое-то деятельное участие в судьбе возрождения этого города, потому что жатвы очень много, делателей очень мало, как всегда. Иногда не хватает элементарного – почистить паперть у собора, понимаете? Ну а мы уж со своей стороны, друзья, постараемся и проведем экскурсию необычную, с подарками, с пушкой настоящей 17 века, которая стреляет залпом с караваем, с хлебом, с солью. Но всех секретов не будем, да, Никита Сергеевич? Нет. Не будем. Вот, покормим в трапезной нашего собора, попоим очень вкусным чаем с прекрасным клюквенным вареньем и споем рождественскую, именно верхотурскую песню. «Уж я хожу, гуляю да по нову да городу, виноградью красно-зеленое». Виноградье красно-зеленое – это символ богатства, благополучия. Мы вам всем этого желаем. С Рождеством Христовым, со Старым Новым Годом, с крещением Господним, братья и сестры, дорогие друзья.
Огромное спасибо нашим гостям. Даст Бог до встречи в эфире, дорогие наши слушатели. Это были наши гости из города Верхотурья, из духовной столицы Урала. Дмитрий Николаевич Вершинин, староста Свято-Троицкого собора Верхотурского Кремля, артист духовного театра при Верхотурском благочинии. Напомню, краевед и экскурсовод. И вместе с ним приехал Никита Сергеевич Зеленюк, молодой предприниматель города Верхотурья, работник культуры. До встречи в эфире!